Юля, мы сегодня хотим с вами подвести итоги года. Да, знаю, тема непростая, очень широкая. И вот с вами я хочу поговорить о том, как, скажем так, изменились отношения, договоренности власти с разными акторами за последние 12 месяцев. И вот начать беседу я хотел бы с голой вечеринки Насти Ивлеевой, которая прошла как раз в клубе «Мутабор» в конце декабря 2021 года. И ее участники, как мне кажется, столкнулись с культурой отмены. Но только если в западных странах вообще-то эту культуру инициирует общество, члены общества, люди, то в России инициатором вдруг стало государство. Ну или не вдруг. Скажите, как, по вашему мнению, изменились правила игры или границы для деятелей культуры или поп-звезд за последние 12 месяцев?
Доброе утро, добрый вечер. Не знаю, когда начнется эта история. Вы знаете, мне интересна тема голой вечеринки, и была интересна мне и моим коллегам, конечно, в таком политическом смысле, потому что на примере голой вечеринки можно было посмотреть, как власть взаимодействует с деятелями культуры или топ-блогерами, или просто известными людьми, людьми, которые добились успеха, или, как говорил Noize MC, известными самозанятыми, да, потому что это бой между самозанятыми и людьми, нанятыми на работу, люди, которые работают по найму, да, то есть те люди, которые работают как самозанятые, которые свою популярность получают не из рук государства, а просто так, как бы набирают ее просто с земли, что называется, они становятся реальной угрозой государства. И государство считает своим долгом либо свергать королей, либо свергать главных в каждой области, либо устанавливать какие-то правила игры и очень регулировать их деятельность. И голая вечеринка, которая прошла год назад, была, конечно, совершенно удивительным примером, как государство считает возможным лишить людей всего, а потом выдавать по кусочкам то, что считают нужным выдавать. У голой вечеринки было много героев. Ну, например, владелец клуба «Мутабор», у него сейчас обыски. Мы знаем, что у него непростые времена, не знаю, как он встречает Новый год, наверное, тревожно. А несмотря на то, что он пытался и иконы как-то передать церкви, и вообще проявить свой какой-то такой православный порыв, но ничего ему не помогло, он встретился со следствием, со следственными органами. И Настя Ивлеева, это как бы центральная фигура этой вечеринки, человек-блогер. Это тоже такое, знаете, вот как бы снизу, популярность снизу, да, то есть человек, который, ну, просто стал популярным не потому, что ему эту популярность выдали, а потому, что она каким-то образом ее заработала благодаря инструментам сети. И вот такой очень популярный человек с многомиллионной аудиторией, его государство, ну, за, как ему казалось, провинность свергло. Мы помним все, значит, как все это происходило, уже много текстов про это написано, якобы Ксения Собчак говорила о том, что даже уже не важно кто, но будто бы Никита Михалков пошел, пожаловался наверх, не знаю, друзьям ли Путина, или сам как-то достучался до небес. Значит, и Путин был очень раздосадован, что драгоценный камень на ягодицах у девушки, что роскошь неконтролируемая, что какой-то парень молодой в носке, что, значит, нетрадиционные ценности. Все выдавали одни ценности за другие, это уже не важно. В общем, это послужило поводом для абсолютного пересмотра правил игры. Но пересмотр правил игры случился таким образом. Просто свергли людей, повторюсь, главных в каждом направлении. Свергли Ивлееву до этого, если вы помните, там были проблемы у других блогеров и марафонщиц. Разные были события, кто сел, кто не сел. Свергли Филиппа Киркорова, лишили просто полностью концертной деятельности, возможности существовать на телевидении и многих-многих других. У всех участников «Голой вечеринки» были проблемы, вплоть до как бы рядовых участников «Голой вечеринки». Если вы помните, там была, например, певица Глюкоза, которая не могла провести ни один концерт по-человечески, потому что за ней бдительно следили с тех пор, смотрели, куда она кладет руку, а не слишком ли она распутна, а не под веществами ли она. Но это совершенно очевидно, эта история про голую вечеринку тянущаяся. Но интересно, как государство сохраняло или ослабляло хватку разным людям. Во-первых, все пошли и извинились. Кто-то поехал на Донбасс, кто-то как Ивлеева унизился 14 тысяч раз, но это ничего ей не дало, потому что, несмотря на интервью, которое она дала неизвестному, малоизвестному блогеру Луке Ипкову под иконами, за ней все равно ходит налоговая, она все равно как бы взбитая летчица. То есть она не может ни бизнес открыть по-человечески, ни лапшу продавать. ни, значит, какой-то проект замутить, чтобы... Она потеряла как бы былой блеск, былой лоск. И понятно почему, потому что Ивлеева в каком-то смысле была панком от этого блогерства, да, она как бы все время нарушала правила, а нарушители правил у нас сейчас не любят. Я, честно говоря, у меня была плохая ставка, то есть неправильная, не сработавшая ставка. Я считала, что не выплывет и Филипп Киркоров. Причем у меня было совершенно идеологическое обоснование. Я считала, что его свергли не просто так, а потому что Филипп Киркоров не может существовать в современном мире. Он слишком яркое явление для современного мира. Как угодно к нему можно относиться. Он чудовищно выступал, чудовищно извинялся, ездил на Донбасс. Ну, то есть просто проявлял себя лоялистски со всех сторон. Но безусловный факт, он артист, да, для России очень популярный. И его артистическая деятельность всегда была такой немножко прозападной. Он хорошо себя чувствовал в атмосфере Евровидения. Он любил этот квир-флёр, он готовил певцов очень разного типа. Он был очень свободным артистически человеком. Он дружил с западными поп-звездами. Ему нравилось говорить, что он был вот здесь с Майклом Джексоном, а вот здесь с Мадонной. Ну, то есть он не хотел быть законсервированным и изолированным в условиях России. И мне казалось, что вот этот Филипп Киркоров с этими своими павлиньими, значит, перьями, ну просто он нонсенс на современный, выхолощенный, вычищенный и одетый глухо российской эстраде, которую, ну, видимо, хотят видеть, значит, новые регуляторы этого рынка. Ну, вроде как он потихоньку пытается выбраться. Вот он появился в проекте ВКонтакте и шутил над собой сам это сатирическое выступление. А потом он стал появляться в новогодних праздниках. Вот сейчас его много, как я понимаю, в «Песне года» он на Первом канале. Он только что дал интервью Лауре Джугели буквально на днях и очень подробно рассказывал и историю с Настей Ивлеевой, то, как он теперь ее видит, что, значит, он буквально там, значит, с ним проходил, сдает он подругу свою, ну не подругу, а человека, которого туда
Не в
привел.
ту дверь, не в ту дверь
Да,
зашел.
рассказывает историю, как он готовил это выступление. В общем, много чего рассказывает. Рассказывает о том, как кто-то от него отвернулся, кто-то не отвернулся. Но, не знаю, мне сложно сказать. Мне до сих пор кажется, что Филипп Киркоров выглядит уставшим и свергнутым, несмотря на то, что он остается... Он уже, как бы, они все уже не те, какими были вчера. Они очень озираются по сторонам. Они шутят, но немножко... Ну, как бы опасливее, чем было. Но Киркоров, очевидно, человек все-таки с силой воли. Он, несмотря на весь свой лоялистский флер, все-таки пытается как-то вести себя, ну, как-то остроумно и самоиронично. Сам шутит над своими унижениями. И пытается выплыть. И про Киркорова можно много рассказать всяких штук. Например, то, что его свадьбу с Пугачевой проводил, банкет проводил лично Путин. Мы это помним из интервью, и одно из последних интервью было, собственно, Ксения Собчак рассказывала об этом, поскольку ее папа вел это мероприятие, они с Киркоровым это обсуждали. Киркоров вообще был вхож к Путину, он участвовал в концертах, которые проводились, не знаю, в жанре корпоративов или новогодних, или каких-то других мероприятий, чем приезжал лично к Путину и выступал на каких-то закрытых вечеринках. Он очень откровенно рассказывал той же Ксении Собчак о том, как получал из рук президента подарки, и о том, как, значит, Путин вообще как-то барски одаривал вот эту, значит, этих артистов крепостного театра, которые к нему приезжали, что произвело на меня вообще тогда сильное впечатление. Это был очень откровенный рассказ. И вот, наверное, все вот эти вот какие-то завязки, личный контакт с Путиным, какие-то свои отношения в администрации позволили ему не совсем как бы творчески умереть. Но голая вечеринка — это, понятно, точка отсчета, когда государство показало, что не просто неприкасаемых нет, а что человек вчера мог иметь все, а завтра не будет иметь ничего, и что вы ровно то, что мы вам дали. И это самое неприятное в этой картине мира. Государство демонстрирует деятелям культуры, что они не имеют никакого самостоятельного веса, что они получают все не из рук людей, которые их любят, как мы привыкли думать, да, к роскоши жизни певцов, актеров не относятся на самом деле так скептически, как к роскоши жизни чиновников, потому что чиновники живут как бы на наши налоги, а певцы как будто, ну, мы сами платим им за билеты, ну почему они не должны жить бедно, да? Мы же их сами короновали, в отличие от чиновников. И это важная история, но государство пытается уравнять себя с этими деятелями культуры и показать, что они ничто, что они просто пыль. И это, конечно, то унижение, за которым мы наблюдаем весь этот год. Простите за такое подробное описание ситуации.
Да, и я хочу здесь добавить, что у нас есть еще и группа артистов, которая уехала после начала полномасштабного вторжения. Многие из них признаны иностранными агентами, и за этот год мы увидели, как репрессивные практики, они все более и более в их отношении развиваются, да, теперь там вот деньги получить нельзя, пока у тебя статус иностранного агента есть, нужно от него избавляться. Мы понимаем, что вряд ли это произойдет, ну, в каком-то виде, пока там Путин и его команда у власти. И да, свобода, свободное высказывание, теперь вот так на них реагирует государство в отношении тех, кто смеет критиковать.
Я абсолютно с вами согласна, это уничижительный, репрессивный закон, то есть, очевидно, он направлен на лишение возможности артистов и иноагентов получать доход в России от своей прошлой творческой деятельности, нынешней, там все следят за их имуществом, ну, то есть, понятно, что это направлено на то, чтобы они ни копейки не получили, значит, от российского государства. Они становятся мишенями уголовных дел, это все смотрится и комично, и абсурдно, и как угодно. Я совершенно счастлива за актеров, которые проявили, в смысле, за артистов, которые проявили принципиальную позицию, которые сумели сохранить аудиторию, потому что большие звезды, но они очень успешно гастролируют. Я помню, как когда уезжали Нойз или Монеточка, да, но это же очень популярные артисты. Вы помните, из какой ситуации они уезжали? С большими доходами, с огромными рекламными поступлениями. Монеточка, ну, участвовала, знаете, я просто много чем руководила в жизни разными и женскими проектами, и такими около как бы глянцевыми, да. И на самом деле она была дико востребована, ее страшно любили рекламодатели любого ранга, она очень артистичная. То есть она получала доходы из очень разных мест. Она была любимицей Spotify. Ну, то есть, как бы ей было что терять. Но она абсолютно как в омут с головой бросилась, уехала, просто проявила себя человеком вместе со всей своей семьей. Я совершенно счастлива видеть, как по всему миру, по всей Европе, кто-то гастролирует в Америке, кто-то в европейских странах по-прежнему собираются залы. Я очень желаю артистам, чтобы они собирались всегда, а не только в первые, ну, годы, когда, знаете, эмиграция хочет собраться и обняться, и все дела. Мне хочется, чтобы они всегда были очень востребованными артистами, потому что это справедливо.
Да, вторая большая тема — это конфликт вокруг компании Wildberries. И здесь, как мне кажется, две большие группы интересов. Это Владислав Бакальчук и Рамзан Кадыров с одной стороны, с другой стороны Татьяна Ким и Сулейман Керимов. И мне кажется, вот, что в этой ситуации Владимир Путин как будто перестал быть арбитром. Он часто выступал арбитром в спорах, когда дело касалось, там, не знаю, денег, например. Но вот здесь оказалось, что две группы, у которых есть и деньги, и силовой ресурс, разбираются самостоятельно. Что, по вашему мнению, скажите, изменилось в правилах игры, если мы будем смотреть вот на эту ситуацию для тех, кто встроен в путинскую вертикаль?
Мне нравится, что вы объединяете эти две темы по принципу того, что и то шоу-бизнес, но я с вами абсолютно согласна, потому что вторая тема, она была настолько артистической, и настолько театрализованной, и настолько похожа на эстрадное выступление или какой-то новогодний, значит, сатирический голубой огонек, что я просто с вами согласна, что вы их объединяете. Да, мы действительно видели слезы мужа, значит, просьбу вернуть жену назад. Я говорю о Владиславе Бакальчуке, я видела рыдающую Татьяну Бакальчук, которая, охрана которой так по-доброму встретила охрану мужа, что они стали стрелять друг в друга. Ну и все плачут, в общем, это все какая-то такая, уже не знаю, рабыня Изаура или просто Мария наших дней, невозможно в это поверить, но это тот случай, видимо, когда уровень политического действия такой, что это могло выплыть наружу, да? То есть это не такая важная история, чуть все-таки пониже. Мне кажется, что Путин как раз и выступает арбитром, но просто он выступает арбитром в этой истории таким, который говорит каждой стороне то, что ей нравится. А это многообразная сериальная, значит, история с множеством ответвлений, в которой пока, ну просто по факту, как будто выигрывает сторона Татьяны Бакальчук и бизнесмена Керимова, который стоит за сделкой. Ну, я напомню просто зрителям, что речь идет о слиянии огромной компании Wildberries и очень небольшой компании рекламной и наружной рекламы Arus Outdoor. И, значит, у них там разница в оборотах 66 раз. Ну, то есть это как бы какие-то совершенно несопоставимые вещи. Рынок был в шоке. Компании слились. И довольно серьезную долю, там 30%, 30 миллиардов по цене более-менее, этот пакет стоит около 30 миллиардов, я получил Керимов. Ну, как бы ни за что. Ну, там есть разные слухи про то, что там, возможно, что-то заложенное, что это не такая, она, как бы, его приобретение не такое классное, как кажется. что, значит, вот были кредиты Сбербанка у одной части компании, у другой ВТБ, что это потом вообще может за долги отойти, за плохое обслуживание кредитов этим банкам. Но на самом деле кажется, что просто Керимов, ну, взял просто большое количество денег и унес. Как бы Татьяна Бакальчук, ну, почему это сделала женщина, есть сексистское описание, что, значит, ее охмурили, там, не знаю, кто ее охмурил, все эти бизнесмены, а есть не сексистское описание, что она давно хотела развестись со своим мужем, как она говорит, абьюзером, который плохо себя вел, в общем, там, обижал ее все эти годы, грош не ставил, и вот она давно хотела развестись, поскольку по закону о браке нужно делить все 50 на 50, она нашла партнеров, которые размоют долю мужа. Ну вот, много-много событий в этой истории. Что делает в этой ситуации Путин? Вы меня спросили об этом. Он выступает в роли арбитра. Просто одной рукой после перестрелки ФАС ратифицирует, собственно, сделку. Ну, то есть все постреляли друг в друга. Был просто с ума... Ну, просто черт знает, что происходило. Вместо того, чтобы, ну, как-то... Ну, если кого-то, ну, не знаю, наказать за стрельбу, ну, просто сказать, что они там нарушают порядок. Не знаю, у нас все-таки как-то не стреляют как бы по закону на улицах круглосуточно. Немножко разобраться с убийствами, да, если все плакали. Вместо этого, значит, единственным результатом этого события, этой перестрелки, стала ратификация, собственно, сделки ФАС. Эти компании слились, и Керимов получил свою долю. То есть на сегодня у нас ситуация такая. Но у нас есть еще один человек, это заступник Владислава Бакальчука, который не сдается, Рамзан Кадыров, который что-то хочет, я не знаю, то ли объявить о намерениях, то ли, может быть, действительно отступных он хочет в этой ситуации, поскольку вмешался в нее. Там есть история, на самом деле, про то, что эта семья дружила с Кадыровым, не то чтобы он ее крышевал, а просто поскольку Татьяна Бакальчук из Грозного родом, они как-то там семьями дружили. Ну, то есть, знаете, какие-то человеческие могилы, ну, какие-то родные, которые жили, да, то есть абсолютно такой человеческий подход, они были хорошо знакомы. Не только Татьяна, но и Владислав Бакальчук тоже был хорошо знаком с Кадыровым. И, собственно, правильно пришел, когда его стали обижать, он пришел к недругу Керимова, Кадырову, чтобы тот помог ему разобраться. Что происходит сейчас? Кадыров что-то, вот повторюсь, заявляет некоторую позицию, он говорит о том, что он... что он хочет что-то, значит, отвоевать, что хочет что-то получить, не знаю, отступные или что-то еще. Я рассказывала об этом в эфире, могу рассказать еще раз. Кадыров, Путин в этой ситуации ведет себя так, что подбадривает обе стороны. В частности, по нашей информации, во время своего визита в Чечню, несколько месяцев назад все заметили это мероприятие, когда Путин приехал к Кадырову внезапно. Он был еще в Беслане и в Чечне. Это был такой большой как бы кавказский тур. И он целовал Коран, фотографировался с членами семьи Кадырова, проявлял всяческое федеральное такое уважение, которое все считали как такой политический жест. Не то чтобы усиление Кадырова, но некоторое почтение Кадырова. Может быть, компенсация за что-то. Мне сложно сказать. Там разные были версии, не хочется углубляться. И вот, собственно, якобы в момент их встречи Кадыров действительно затеял разговор о Wildberries, и Путин ему сказал что-то вроде фразы, да, вот Керимов много обещал, но мало чего сделал. Потому что, если вы помните, действительно, Керимов, там суть сделки заключалась в том, что они сделают какого-то гиганта, который обойдет все санкции, обойдет мировые, значит, компании, типа Алибабы, и вот всех победит. И Путин, может быть, понял, что речь идет о потемкинских деревнях, и ничего там никто не собирается делать, просто это дележ активов и больше ничего. И вот он что-то такое сказал Кадырову, а Кадыров вот эту фразу считал как руководство к действию и пошел дальше, значит, со своей охраной стреляться, ну, в том смысле, участвовать в перестрелке. Не уверена, что он ее затеял, наоборот, там как-то очень сложная схема, непонятно, кто затеял, важно, что там плохо все кончилось. И даже объявил кровную месть Керимову. Ну, вот такая движуха началась, ровно потому, что Путин примерно так понимает свою функцию арбитра. Он считает нужным говорить людям то, что они хотят от него услышать, пусть они там дерутся до какого-то момента, а он потом там накажет виновных, если ему что-то не понравится, если выйдет из... конфигурация выйдет за рамки начерченного плана, либо там еще что-нибудь сделает. То есть как бы Путин, мне кажется, всегда правит таким образом, что у него всегда сталкиваются команда Деда Мороза и Снегурочки, как бы бьют друг друга, никто не побеждает политически, а он, значит, вот потом как-то это царственно, сигнально разруливает.
Юля, вы вначале сравнили эту ситуацию с сериалом, там просто Мария, да, или Рабыня Изаура.
Ну, я не помню, Рабыня Изаура, просто Мария, да.
Да, мне кажется, что вот у нас закончился первый сезон, но сама ситуация-то не разрешилась. Ждать ли нам второго сезона в 25-м?
Ну, это очень бодрые, на самом деле, люди участвуют в этом концерте. Ну, там, Кадыров, ему вообще он любит выступать, он любит записывать. Раньше любил больше записывать видео, сейчас ему помогают записывать видео. Он вообще такой человек артистический, совершенно безусловно. Он, мне кажется, и сам любил приглашать к себе гостей, артистов, и пробовать себя в этом жанре. Вы знаете, тут выясняется, что вообще все себя очень любят пробовать. Мы исследовали корпоративы и поняли, что все там любят как-то выступать, что-то делать. Вот. И, значит, конечно, мы будем ждать новых выступлений Кадырова по этому или поводу, или по какому-то другому. Он всегда использует площадку, если ему это будет нужно. Думаю, что Владислав Богальчук, который собирается снимать кино про свою семью, точно не сдался. Он не сдается. А без битвы Татьяна Бакальчук будет также темпераментно переживать картинно за свой брак. Ах ты, как ты мог. На самом деле, я тут немножко не вступаюсь за женщину. Это редкий случай. Я обычно как бы всегда стараюсь быть на стороне женщины, особенно если речь идет об абьюзе, о котором она говорит. Это все звучало очень неприятно в интервью с Светланой Бондарчук. Если действительно это правда, что нас заставляет не верить? Это все он ее унижал и вообще вел себя очень неприятно, то я хорошо понимаю, почему Татьяна хотела с ним развестись. Единственное, что не понимаю, зачем она его решила кинуть на долю. Ну, то есть, как бы это два разных проекта. Если человек плохо себя ведет, ну, тогда иди как-то и что-то делай другое. Она в личных отношениях вела себя абсолютно верно, с моей точки зрения, а в бизнес-отношениях не совсем. Ну, по крайней мере, как эта ситуация видится со стороны, как рассказывают знающие люди, мне кажется, не совсем порядочный, что ли, да? То есть Бакальчук, который, в общем, был сооснователем компании, очень много в нее вложил, оказывается, как бы немножко на бабах, вот, и все рассказывают о том, что он на самом деле плохой человек. Ну, окей, бывают ли плохие люди, владельцы, далее бизнес, или тогда нужно решать эту ситуацию каким-то другим путем.